Готфрид Вильгельм Лейбниц. Бог над судом. Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла. Название обещает разговор о самых желанных предметах. Все хотят считать Бога благим, человека свободным, а зло имеющим ясное начало, где и можно с ним покончить. Но слово теодицея, иначе говоря, богооправдание, нас останавливает. Неужели философ будет защищать Бога от обвинений в том, что мир зол? Или Бог будет вершить правду в мире, который впал в зло, и так исполнится правда Божия? Что делает философ, когда зло захлестывает его, и он видит, что даже мельчайшие движения его мысли не свободны до конца от зависти или мстительности? Но при этом он знает, сколь много труда требуется, чтобы заговорить перед публикой от имени столь желанного всем добра. Слово «теодицея», созданное Лейбницем, одно из многих слов, сложенных из греческих корней, но невозможных в классическом греческом языке, в котором слишком чувствовалось, какому диалекту какое слово принадлежит. Таковы же слова «телескоп», созданное в 1611 году итальянским греком Иоанном Демесианом, или «ностальгии», изобретенное швейцарским врачом Иоанном Хофером в 1688 году. В обоих словах первый корень из древнего гомеровского диалекта, а второй из обычного классического греческого. Но что для древнего грека выглядело бы макаронизмом языков, то в науке XVII века оказывается единственным разумным употреблением языковых ресурсов. В изобретенном Лейбницем слове «теос» – «бог» – самое употребительное греческое слово, «адикео» – «правосудие» или «возмездие», напоминает о мифологической древности, впервые обосновавшей идею справедливости. Название можно было бы переводить и как оправдание Бога перед судом людей, как чаще всего его понимают, так и правосудие Божие, несомненность Бога, даже возмездие Бога дурным мыслям о нем. Лучше всего объяснит замысел Лейбница живопись. Фреска Амброджи Лоренцетти с изображением премудрости в палаццо Публика в Сиене и новгородская икона Софии Премудрости Божией. В вертикальной композиции выше всего мудрость, коронованный ангел с книгой у Лоренцетти или престол с книгой у новгородцев, в центре справедливость, правый суд Божий и, наконец, внизу гражданское согласие, конкордия, огненный ангел единства Новгородской республики и само благополучие Сиенской республики. Это и есть кратчайшая графическая теодицея. Осуществляя правосудие, Бог движим мудростью, которая и вызывает согласие и взаимопонимание людей лишь тогда, когда проверена справедливостью. Теодицея – это всегда опыт, всегда вглядывание в уже совершенное тобой. Теодицею мы можем увидеть уже в библейской книге Иова, хотя в ней Бог выступает как грозный судья, судья и собственных дел, и людей, и судеб. Философская теодицея исходит обычно из того, что Бог поддерживает порядок мира не только как судья. Бог философов – абсолютное начало. И теодицея исследует саму возможность такого начала как несомненного для человеческой воли, которая должна искать себе основание в абсолютном императиве, парадоксальном для разума. Первым опытом теодицеи в истории философии – можно считать диалог античного ритора Лукиана из Самосаты «Зевс обличаемый». Киниск – обобщенный образ философа Ироника, песик, с отсылкой к философской школе киников, ловит Зевса на слове. Зевс, как блюститель мирового порядка, вынужден согласиться, что мировой порядок фатален, потому что иначе, без Мойр, он не будет выглядеть завершенным. Но фатализм, как лукаво показывает Киниск, приводит к падению общественной нравственности и сумятице среди богов. Если все поступают по роковой необходимости, то нет смысла в наградах и наказаниях. И Зевсу только и остается признать свою немощь, невозможность не только действовать справедливо, но и являть знаки справедливости. В этой теодицее верховный бог Пантеона проиграл судебный процесс над собой, но в других теодицеях бог выигрывает. В христианском богословии проблема зла решалась обычно указанием на зло как влечение к небытию, которому противостоят благодатные, благословленные Богом силы бытия. Некоторые христианские мистики, как мнимый Дионисий Ареопагит, просто отказывали злу в онтологическом статусе, считая его небытием добра, отсутствием добра, тенью, временным умственным помрачением. Другие богословы, более верные библейскому слову, признавали способность зла вредить, видя в этом нехватку бытия, неумение удержаться в его полноте. Бытие для средневековой мысли есть благо, и поэтому неумение быть в бытии и есть зло. Но такой подход сразу ставит вопрос, а откуда берется это неумение, отвычка от благобытия? Если в средневековой мысли достаточно было указать на грехопадение как на безответственное решение Адама, то позднейшая мысль ставит неизбежный вопрос, с чего начинается решение воли? Как наш разум вообще приходит к тому, чтобы что-то решать? Одной ссылки на достоинство человека, состоящее в том числе в возможности свободного выбора, включая выбор зла, недостаточно. Потому достоинство – это уже совершенный выбор, выбор держаться с достоинством, выбор, придающий качество любому другому нравственному выбору, а не предварительное условие выбора, который как-то сам собой переходит от бескачественности разочарования или соблазна к качеству всеобщей известности. Поэтому любая теодицея ставит под вопрос мнимую очевидность свободного выбора. Оказывается, что свободному выбору предшествует многое. Интуиция целого, отношение к вещам, первый порыв и первая удача, первая догадка и первый же ложный шаг, хотя бы мысленный. Эти вещи обсуждала христианская аскетика, а не христианское богословие. А в теодицее, как в аскетике, приходится говорить и о тех начальных колебаниях воли, которые мы не замечаем, слишком устремляясь умом к убедительности совершенного выбора. Разве что в западном учении о чистилище как искуплении незлостных грехов, о таких начальных колебаний и в учении православной церкви о непрестанной молитве святого, которая сводит ум в постоянно пронизанное божественными энергиями сердца, возникло то смыкание богословия и аскетики, которое и следует назвать теодицеей. Именно на последнюю теодицею, теодицею сердечного оправдания, правды сердца, а не спора доводов, равнялась всегда русская мысль, даже если ставила себе Лейбница в пример. Так, в России, опытом православной теодицеи, с оглядкой на философскую линию от Лейбница до Канта, назвал свой огромный трактат эссе «Столб и утверждение истины» священник Павел Флоренский. Эта теодицея мыслилась как первый том труда. Вторым томом должна была стать антроподицея, оправдание человека как существа мыслящего, изобретающего и уподобляющегося Богу, потом эта антроподицея, по множеству охваченных в ней предметов, получила название у водоразделов мысли. Во вступительном слове, перед защитой этого труда как магистерской диссертации, Флоренский объяснял, в каком смысле его книга должна быть признана теодицеей. Теодицея – это способность созерцать Бога, не впадая в отчаяние от собственного несовершенства. Но также это установление относительного равновесия, спасающего внутренний мир от таящегося в нем хаоса. Как раз такое незримое и головокружительное правосудие, которое делает справедливым и оправданным весь трепет нашей жизни. Спасение в сфере теоретической мыслится прежде всего как устойчивость ума, то есть именно как ответ на вопрос, как возможен разум. И если религия обещает эту устойчивость, то дело теодицеи – показать, что действительно эта устойчивость может быть дана и как именно. В самом тексте «Столпа» Флоренский не объясняет, в каком смысле употреблено слово «теодицея». Соотношение истины, справедливости и трепета жизни должны были передать лирические зарисовки, предшествующие каждому письму. «Я одинок, абсолютно одинок в целом свете. Но мое тоскливое одиночество сладко ноет в груди. Порою кажется, что я обратился в один из тех листов, которые кружатся ветром на дорожках. Суд свыше над всем миром застает жизнь в ее одиночестве, но ее трепет страха и благоговения уже слишком очевиден, чтобы быть одиноким». Совсем иначе подходит к проблематике теодицеи Лев Шестов, философская позиция которого блестяще обобщена в стихотворении его внимательной читательницы Елены Шварц, 1994 год. «Шестов мне говорит, не верь. Рассудку лгущему, верь яме. Искои Господу воззвах. Сочти ему, в чем он виновен перед нами. Я с Господом в суд не пойду. Хотя бы он наоборот. Из ямы черной я кричу.